მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ თუსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте! В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» ежедневная программа «Лицом к событию» в студии Леонид Велихов. В гостях у нашей программы сегодня политик Владимир Милов. Володь, здрасте.
Здравствуйте.
Дорогой, очень рады вас видеть опять у нас в гостях. Напомню, что это тоже место, где всегда говорят правду. Как вы любите выражаться в своей программе. Правду, как известно, говорить легко и приятно. Так что вот часок за этим делом и проведем. Ну, раз уж вспомнили вашу программу, которая идет на YouTube-канале Алексея Навального, то с Навального и начнем. Дебаты. Как вам показались? А. Был ли в них какой-то практический смысл и резон? Б. Не сбледнул ли Навальный с лица, как некоторые комментаторы считают?
Ну, вы имеете в виду дебаты с Геркиным?
Дебаты с Геркиным.
Ну, смотрите, мне не понравились дебаты, если честно, да, то есть это не то, что я ожидал. То есть я ожидал услышать такого, ну, напряженный разговор о той войне, которую развязала Россия, и в целом о том, что нам вообще нужно по-другому вести себя, быть другой страной вместо агрессии, показывать наши таланты, креативность, построить что-то успешное, наконец, тот образ жизни, куда все хотели бы тянуться, да, а не с оружием ко всем лезть, когда четверть населения страны не имеет доступа к горячей воде. Да. Вот. Но, вы знаете, я вот с другой стороны могу сказать, что мне многие после этих дебатов пишут и говорят, да, вот многие люди, которые даже, скажем, из такого скорее, ну, не то, что провластного лагеря, но они нейтрально настроены и в общем, присматриваются к Навальному, не являются его поклонниками и так далее. Они говорят, ты знаешь, вот мы ожидали увидеть какого-то такого экстремала уличного революционера, которого рисует нам власть, а увидели мужчину в галстуке, который говорит о серьезных вещах, там, о ВТО, там, о Минских соглашениях, о том, что он за незыблемость границ, в частности, выступает и против их такого силового перекраивания. Да? То есть, вот, в принципе, вот этот образ Навального, который был на дебатах, он, может быть, был немножко скучноват, но, с другой стороны, важной историей оказалось то, что он проявил себя именно, ну, вот, таким человеком государственным, который может...
Там, добавил новых красок.
Это, вот, это может занудно выглядеть, да, но лучше иметь умеренного человека, действительно не радикала, который серьезно понимает о том, о чем говорит, да, и мне кажется, мы уже все наелись вот этой всей Че Геварщиной, да, и ковбойством во власти и так далее, да. У очень многих людей вот именно боязнь того, что, например, какое-то политическое восхождение Навального будет связано там с хаосом, смутой, революцией, да, а его образ в этих дебатах был абсолютно противоположный, это был образ такого стейтсмена, если хотите, да, который говорит серьезно о серьезных вещах, поэтому то, что там не хватало какой-то яркости и перчика, да, ну, может, а зато с другой стороны, может, его и не надо. Мы все этого перчика тоже наелись.
Ну, тем более, да, что еще перчику нам Навальный поддаст.
Что касается участия в дебатах с Геркиным, ну, понимаете, это сложный вопрос. Я вот не знаю, как я бы себя вел, потому что, в принципе, конечно, личность, он стрёмная во всех отношениях. То есть, начиная с того, что он никогда не был каким-то официальным политическим деятелем. Он всегда был таким солдатом удачи, который вот с этой, как он говорит, своей винтовочкой лазил по всем горячим точкам и помогал там баламутить ситуацию.
С трехлинеечкой еще, да.
С трехлинеечкой, да. Вот. То есть, вот как бы вопрос, является ли вот он политическим деятелем в классическом понимании. Но, с другой стороны, у Алексея, понимаете, у него есть большой запрос все-таки на то, чтобы выходить к людям, участвовать в каком-то диалоге. Да. Наша система... Ну, вот вы знаете, я думаю, что вот тут некоторые у вас деятели официальные выступали, российские. Меня звали с ними оппонентом выступить. Они не хотят, они боятся. Они говорили, нет, мы только в сольном режиме, никакого Милова там и так далее. Да? Поэтому они, конечно, как пытаются нас, оппозиционеров, маргинализировать и устранить из поля публичной дискуссии. А Навальный хочет эти мощности в горячем резерве таком поддерживать. И в этом смысле, ну вот вызвало Геркин, ну вот они подебатили. В самом факте я ничего страшного не вижу.
Ну, а с другой стороны, дуэль есть дуэль. Тебя вызвали, ты либо отказался, либо это самое. Да. Прочистил пистолет и пошел в 7 утра на Черную речку. А вот такой вот я... Такой более общего плана, что ли, в связи с этим задам вопрос. А как вы считаете, за вот этой вот идеей русского национализма, которую персонифицирует Гиркин, стоят какие-то такие массы, которые нужно перетягивать на свою сторону?
Нет, вы знаете, во-первых, я считаю, что мы там много лет, я уже участвую в обсуждениях по поводу русского национализма, я считаю, что вот такой агрессивный имперский национализм, он довольно узкий по массовости. Единственное, в чем отличие, он, конечно, довольно шумный. Угу. Причем, в том числе, как мы видели, шумный и в вооруженном смысле слова. То есть, вот эти ребята, ну, еще раз, они ездили там в ту же Югославию воевать, да, это, в общем, показатель того, что там есть некий вот этот боевой потенциал там и так далее. В целом, я в массе российского нашего народа запросы на вот такой именно имперский экспансионистский национализм, я его не вижу. Я считаю, что у нас люди вполне готовы принять вот такую тему, что давайте успокоимся, признаем все границы, признаем всех соседей и начнем у себя, прежде всего, наводить порядок. И вообще, ну, в 21 веке, мне кажется, все-таки ситуация там стремительно движется в ту сторону, что самый успешный национализм – это который построит что-то успешное у себя, к чему люди потянутся и захотят вот, там, быть как Россия. Да? Ну, наша Россия бесконечно от этого далека. Она пытается компенсировать эти свои неудачи дома всякой экспансией наружу. В общем, люди все видят эту причинно-следственную связь. Поэтому, в принципе, исторически это движение, оно, наверное, еще пошумит, но оно обречено. И еще раз, я не вижу на эту агрессию массового запроса. Даже если вы посмотрите на нашу телевизионную пропаганду, там ведь про Украину рассказывают что? Что это братская страна, которая стала жертвой агрессии каких-то бандеровцев и американцев, да, ее захватили, госпереворот, а мы их спасаем. Да? Вот, вот как бы риторика такая. Не то, что мы завоюем Украину там, значит, и сделаем ее колонией там, и будем ее доить. Нет, такого-то не звучит. Вот, поэтому запроса это на агрессию нет. В этом смысле я считаю, что Гиркин представляет очень узкий, но правда, очень шумный слой, да, который, ну, он, конечно, будет, но исторически он обречен.
Понятно, понятно. Теперь о ситуации вокруг Навального как бы с другой стороны. Я понимаю, что эта тема как-то много уже муссировалась. Тем не менее, у вас, как у такого сторонника, единомышленника Навального, я бы хотел об этом, вас я хотел бы об этом спросить, что происходит, почему от него как-то один за другим так отпадают такие глашатые, рупоры такого либерального лагеря.
Ну, я не сказал бы, что они отпадают, потому что кто выступил в последнее время с яркой критикой Навального, вот для них, обратите внимание, это все те же люди, которые постоянно всех оппозиционных персонажей критиковали за разные вещи. И, в общем, ну, есть такой, мы обсуждали с вами, да, здесь это, есть такой жанр музыкального критика. Вот Sting записывает пластинки, да, а вот критики пишут, какую он не очень удачную пластинку в этот раз записал, да. Вот.
Ну, критики тоже должны быть, Валы.
Наверное, да, но с другой стороны, еще раз, если вот те люди, которые хотят разобраться в ситуации и понять, там, есть ли у Навального вопросы к нему, недостатки, да, вопросы и недостатки, конечно же, есть, и это все надо обсуждать, но просто есть конкретный набор людей, которые всегда были политическими одиночками. Они никогда были ничьими союзниками. Ну, скажите мне, там, я не знаю, Илларионов или Слава Иноземцев, уважаемый, или тот же Андрей Мовчан. Где они когда состояли? Нет, они всегда в таком стендалон имидже. Они критикуют как бы все со стороны, вот с позиций своих умудренных там чем-то, да. Вот.
Ну, здесь... Но они ведь часто критикуют Навального за то, что он одиночка, за то, что он такой сектант.
Я бы так не сказал, что он одиночка, потому что, еще раз, вот, например, у нас с ним тоже были какие-то разногласия. Моя партия никогда не вливалась в его партию. Но сейчас увидеть, что мы объединились в коалиции, связанной с построением вот этой его предвыборной инфраструктуры.
И я знаю, что вы помогли ему в этом.
Примерно
смысле,
в полутора десятках регионов наши ребята из моей партии работают в его штабах, там, в нескольких очень важных регионах, там Владивосток, Иркутск, Хабаровск, они возглавляют штабы Навального. Да? И там из многих партий есть люди из националистических, и из Парнаса, и из Открытой России. Очень много разных людей собралось в штабах Навального. Поэтому я бы сказал, они совершенно наоборот. Вот из тех, кто готов именно участвовать и строить ручками вот это вот протестное движение и предвыборную кампанию, Навальный, скорее всего, больше подтаскивает к себе людей. Из тех, кто готов критиковать со стороны, вы знаете, да пусть критикуют. Это же на пользу. Если в этом есть содержательная критика, мы ее Обязательно от этого всего яда очистим, проанализируем и подумаем, как нам улучшить кампанию Навального, его презентацию, его идей. Да? Ну, а если в этом просто позерство, то люди в этом разберутся рано или поздно и так или иначе сделают свой вывод. Поэтому еще раз, критика – это очень здоровая вещь, но это не надо интерпретировать так, что от Навального кто-то отваливается, они и не приваливались. У нас кампания шла как идет.
Может быть, хотя мне все-таки кажется тенденцией вот такое вот отстранение, такой, назовем ее либеральной общественностью, как угодно, от Навального, а интеллектуальный ресурс нужен?
Сейчас, смотрите, Леонид, вот что появилось. Во-первых, там есть достаточно интеллектуального ресурса. Мы скоро будем презентовать вот более подробную версию его программы экономической, и вы это увидите. То есть у него на конец августа намечена ее презентация, а в октябре мы проведем с большим числом экономистов форум по обсуждению реальной ситуации в стране, и в том числе программы Навального. Мы обязательно Радио Свобода туда пригласим и все я вам расскажу. Да? То есть, первое, интеллектуальная составляющая там есть. Вторая история состоит в том, что, еще раз, сейчас возник такой момент, и это действительно, многие это критикуют, и об этом важно говорить, что Навальный появился как бы как безальтернативный лидер, да, в оппозиционной среде, который вот нет какой-то конкуренции из разных Навальных на праймерис, а вот есть только один. И это, конечно же, вызывает определенную озабоченность.
Потому что он же ведь этого хотел. Или нет?
Я не знаю. Факт в том, что вот мы имеем то, что имеем. Вот он один, и других сопоставимых по масштабу с ним фигур в оппозиции нет. Это вызывает у многих озабоченность, и это понятно. Я, честно говоря, эту озабоченность тоже разделяю, в том плане, что об этом надо говорить. Если спросить меня, как человека, который давно много работает с Навальным, знает его там 10 лет, прошел через непростые периоды отношений с ними, вот чувствую ли я вот эти каких-то авторитарных там тенденций у него, я их не чувствую, готов подробно об этом рассказать. Но эти вопросы, правильно, их надо все время ставить, их надо все время задавать. И то, что вот такие голоса появились, это естественная реакция на появление фигуры Навального как без альтернативной. Я всегда во всем предпочитаю видеть и положительную сторону. Положительная сторона в следующем, что у нас раньше такого лидера вообще не было. Да? Ну, у нас был набор потенциальных лидеров, которые пытались как бы приподняться, но ни у кого не получилось. А сейчас появился хотя бы один такой Навальный, и это уже классно, это, по сути дела, такой прорыв в стратосферу, нечто, чего мы не могли достичь много лет. Да? Угу. Поэтому для меня это уже огромный шаг вперед, что такой лидер появился. Обсуждать всякие разные риски его авторитаризма и сдерживающие механизмы, как этого не допустить, давайте это обсуждать. Я, в конце концов, не против.
А в России, в принципе, может быть лидер, кандидат в лидеры без таких, так сказать, все-таки без авторитарных тенденций?
Леонид, политика – это такая штука, где у каждого лидера есть амбиции.
Ну, конечно, я про это говорю.
Еще раз надо понимать, эти амбиции исходят не из личностных каких-то моментов, вот я хочу быть начальником. Ну, у тебя есть жизненный опыт, у тебя есть какие-то представления о том, как правильно все устроить в стране, да? Ты считаешь, что, в принципе, ты лучше всех это видишь, да? То есть вот во многом с чем связана попытка натянуть одеяло на себя, что вот этот будет немножко не так сделать в одном месте, там, тот опыта не хватает, не справится, да? А вот я вот смог бы, да? Во многом эти амбиции движимы вот таким вот пониманием, поэтому, еще раз, конечно, нормальное лекарство против всего – это конкуренция, да? Но сегодня мы находимся в такой ситуации, когда у нас конкуренция-то с Путиным. И в этом смысле реально мне кажется, что важно поддерживать что-то живое, что уже вот вышло на траекторию реального соперничества с Путиным, не там бутафорского, воображаемого у себя в узком кругу сторонников, а реального общенационального соперничества с Путиным. Поэтому я сторонник работать на поддержку именно вот этой конкуренции, конкуренции Навальный-Путин. Мне интересно раскручивать ее, да. А раскрутка сейчас какой-то внутренней конкуренции в оппозиции, ну, на мой взгляд, она опять все это немножко размажет, ослабит там и так далее. Поэтому я выбираю сейчас помогать Навальному и всячески участвовать в коалиции с ним. Ну, кто-то видит себя там критиком со стороны. Я еще раз повторяю, в этом тоже есть польза. У всех есть свое там место в разделении труда. Я думаю, что люди в итоге разберутся.
Есть музыка, должны быть и музыкальные критики.
Ну, в конце концов, да.
Ну, вот в связи с этим как раз сейчас мы посмотрим такой вопрос, который мы сегодня провели, наш корреспондент. Свердлов Леонтьев провел его на улице в Москве. Он, естественно, не претендует ни на какую репрезентативность. Тем не менее, любопытно, мы задали такой вопрос. Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, в бюллетене будут две фамилии – Путин и Навальный. За кого вы будете голосовать? Посмотрим, что люди сказали.
Представьте себе, что в ближайшее воскресенье президентские выборы, и участвуют двое – Путин и Навальный. За кого из них будете голосовать?
За Путина.
Почему за Путина?
Ну, потому что он проявил себя с хорошей точки зрения. Он поднимает страну. А Навальный у нас персона неизвестная в этом плане.
Я молодежь, я не должен задумываться об этом. Что будет дальше?
Я не голосую. Ну, потому что я не считаю, что их методы хоть как-то отличаются друг от друга, чтобы что-то изменилось в стране.
И Навальный хорош, и Путин хорош. Ну, у Путина опыта больше, я считаю, так что предпочтение ему там было.
Ни за того, ни за того голосовать не буду. Потому что, ну, потому что Путин уже достаточно побыл президентом, да, он уже не может справиться с ситуацией. А Навальный, ну, я считаю, что это человек Путина, чтобы он создавал такую шутовскую оппозицию. Поэтому оппозиции в стране нет пока. Реальная оппозиция, может быть, это только народ.
Мне ни тот, ни другой не нравится.
Наверное, ни за того, ни за другого. За Путина я его, честно, не очень поддерживаю, а Навальный плохо, если честно, знаю его проект и так далее.
Ни за кого.
За Путина. Потому что ему не нравится как президент. Меня устраивает. А кто такой Навальный, я вообще не знаю.
А я не буду голосовать.
Почему решили не голосовать?
Уже все определено. Я не люблю играть с крапленными картами.
Я не буду голосовать. Я не голосую. Мне все равно. Мне не принципиально.
Голосовать я не буду, скорее всего. А Навальный, он как и пропагандирует такую честную, да, политику. Но тоже есть риски от того, что он будет
нечестный,
да. Вот. Но я не пойду, скорее всего, на выборы.
Ну, не знаю, наверное, ни за кого хотелось. Не хотелось бы за кого-то из этих двоих.
Не скажу.
Но я бы проголосовал за Навального.
Почему за него?
А потому что сколько я себя помню, столько находится Путин у власти. Как будто такое ощущение, как будто я живу при царе. Навальный, ну, я смотрел его YouTube-канал, и я разделяю его мысль в том, что власть как бы должна испытывать конкуренцию, потому что власть застаивается, и закостеневшая власть уже ничего нового не придумывает. Вот мы видим это на сегодняшний день.
Может быть, даже вообще ни за кого. Насчет Навального я просто плохо знаю. Что он, где и как, поэтому вот я просто вот не знаю. Честно скажу.
А за Путина почему не будет?
Ну, на этот вопрос я все-таки не отвечу.
Ну, в общем, по нулям, как говорится.
Ну, это такая предсказуемая картина политической апатии. Вот после всех этих лет путинизма. Путин же изначально продвигал вот этот социальный контракт пресловутый, что я вам обеспечиваю улучшенные жизненные стандарты, а вы вообще не лезете в политику,
лезете
в общественную жизнь. И просто вот уходите в свои какие-то частные вот клетушки там и...
Но ситуация изменилась уже, он не может.
Ситуация изменилась,
улучшение.
Но произошла такая политическая атрофия мышц. Вот когда вы лежите в больнице долго, да, там на операции или что-нибудь, то потом там целая проблема встать.
Да, да?
Вот. И вот это ровно то, что сейчас с нашими дорогими соотечественниками происходит. Они утратили навыки участия в политической жизни. Возвращаться придется обязательно, но дается им это непросто. Кроме этого, здесь есть естественный риск. То есть у нас люди прошли через много всяких потрясений, а плюс власть это очень эффективно, умело подогревает и раскачивает, что если не мы, то хаос, будет какая-то смута. Вот вы слышали, что огромный фактор такой в недоверии к Навальному – это риски неопределенности. То есть Путин, нам может не нравится, что происходит. Мы, по крайней мере, знаем, как этот конь портит борозду. Да? А что будет при Навальном – это большой такой вопрос. Вот почему мы, кстати, начали с дебатов с Гиркиным, то, что Навальный выглядел так солидно, в общем, да, и не как радикал, а как человек, который достаточно спокойно обсуждает очень острые политические вопросы. В этом смысле, я думаю, что, может, это даже и шаг вперед. Но вот эта тема риска неопределенности, какого-то хаоса, боязни изменений, я думаю, она очень сильно над нами будет давлеть. Это, конечно, один из главных вопросов, который нам в оппозиции очень важно будет людям разъяснять, когда мы ездим по регионам, разговариваем с обычными россиянами. Это вот ключевая вещь. Тут очень многое зависит от нас, как мы сможем это объяснить.
Я думаю, что вот вы говорите об этих рисках неопределенности. Это, в частности, определяют вот эти вот какие-то непонятным образом, непонятно на какой почве растущие симпатии к Сталину.
Я думаю, Леонид, что тема симпатии к Сталину, она очень сильно преувеличена.
Да, преувеличена, конечно. Но тем не менее она существует.
Ну, она существует, но это некий результат такого естественной волны роста вот этого агрессивного государственнического, такого имперского типа, который пропагандирует Путин. Вы знаете, вот мы тут уже в этой студии обсуждали, да, вот все напоминают историю с денацификацией в Западной Германии после Второй мировой войны, но она же не из воздуха возникла. Она возникла из того, что во второй половине 40-х годов союзники заметили, что в Западной Германии опять начинается рост популярности НСДАП, Гитлера и их идей. Да? И вот в ответ на это они начали рассказывать правду, которую люди просто не знали. Вот у нас реально
не
понимание...
Не только правду, но очень железной рукой этим процессом управляли.
Да, вот у нас понимание... У нас последняя волна такого серьезного массового разговора о Сталине и этом времени была все-таки в конце перестройки. Да?
Да.
С тех пор тема, в общем, ушла. Люди, выросло поколение, которое не очень понимает. Это какой-то усатый дядька. Да? Вот знаете, я вам хочу такой... Вот все, кто там сейчас ругает вот этот рост популярности Сталина, я хочу такую простую вещь сказать. Вот я со многими людьми на эту тему разговаривал. Знаете, какая картинка в наибольшей степени у людей ассоциируется со Сталином? Где он сидит втроем с Рузвельтом и Черчиллем на всех этих переговорах, там в Тегеране, там в Ялте и так далее. Почему? Потому что, во-первых, это символизирует то, что Россия как бы среди главных тех, кто решает, там держав, которые решают судьбу мира. Во-вторых, он сидит, я извиняюсь, с лидерами демократического мира западного, которые признают его, улыбаются, обнимаются с ним, пожимают ручки, подписывают соглашения. Да? То есть, например, вот этот имидж Сталина, он у людей не вызывает никакого отторжения.
Не конфликтный такой.
Да, и наоборот, символизирующий какие-то там даже прорыв куда-то, достижения. Там и так далее. Да? Поэтому разговор о Сталине – это серьезный большой разговор, который придется ввести вот в этой самой прекрасной России будущего, когда мы ее наконец освободим. Нужно будет обязательно с людьми проводить серьезную разъяснительную работу, что за ужас было правление Сталина. Да? То, что в нынешней ситуации идет какой-то рост условных симпатий, ну, честно сказать, для меня это ничем удивительным не является и каким-то барьером тоже. То есть они любят не того Сталина, который подписывал вот эти все многотысячные расстрельные приказы, они этого не знают. Они любят того Сталина, который сидит с Рузвельтом и Черчиллем и правит миром. Вот этого Сталина они любят. И в этом смысле нам надо объяснять им, что настоящий Сталин как бы первый, а второй это просто картина.
А в том, что они не знают о том Сталине, который подписывал расстрельные списки, вы мне извините, в этом большая вина, конечно, власти. Потому что эта тема заглохла.
Абсолютно, да.
Эта тема заглохла после 80-х годов практически. Перестройка, Горбачев, в 90-е об этом не говорили.
Это же волнами идет. То есть, при Брежневе, как только Хрущева сместили, тут же пошла глорификация всего этого дела. Да, там и День Победы достали, и сразу там пошло серьезное отмывание имиджа там, Сталина, который очень сильно при Хрущеве, естественно, пошатнулся. Да. Потом была перестройка, и все ровно наоборот. Сейчас идет вот ровно обратная волна.
Ну,
да.
Я уверен,
что она сменится.
Стоит только разницей, что в Брежневское время много было людей, которые знали, что такое на самом деле. ГУЛАГ и все прочее.
А сейчас у нас целое поколение, которое реально просто не в курсе.
Ну, конечно, конечно, конечно. А вот вы действительно верите, что когда-нибудь, дело даже не в том, что удастся победить на выборах, но удастся решить судьбу России на выборах и удастся обойтись без большой заварухи?
Вот что касается заварухи, это большой и больной вопрос, Леонид. Да? То есть, к сожалению, здесь многое там и не от нас зависит, а насколько вот эти ребята будут упираться. Но то, что Россия станет нормальной, современной, демократической страной европейской, я в этом даже не сомневаюсь. Потому что, ну, во-первых, я вижу на это большой запрос. И вы можете наблюдать, что даже через самые вот эти вот такие тяжелые годы путинизма и диктатуры, все равно, ну, большинство людей, вы как ни спроси, вы хотите решать свои проблемы сами, вы хотите там избирать губернаторов, избирать мэров, решать там какие-то важные вопросы в своем городе, районе, напрямую жить. Ну, конечно, большинство людей хотят это делать, да, они не хотят, чтобы какие-то чиновники сверху там им руководили этим всем, да. А что касается той же сменяемости власти, то вы видите, что даже по тем же опросам, которые отдают там Путину лидерство в рейтингах, да, эти же опросы говорят, что значительная часть людей, которые Путина поддержат, говорят, что, в принципе, ротация вообще-то нужна, да, потому что вот эту тему закостенелости, которую там слушатели поднимали в вашем видео Блица, она же всем понятна, да. И в этом смысле, ну, еще раз, вот дайте посмотреть, как демократизация там постепенно движется там на юг и восток в Европе, да. Ну, мы просто естественным образом немножко более отсталая страна, потому что нам и досталось тяжелее, и у нас и наследие было такое специфическое. Но я этот запрос снизу на нормальность, на контроль общества за властью, на сменяемость, на то, чтобы у нас была нормальная система управления, как в развитых странах, а не как в Азии. Да? Я ее вижу, больше того, вот как раз вот эта азиатчина, она людей очень раздражает, они культурно не воспринимают ее как свою, да. Они хотели бы, конечно, большего достоинства в общественно-политической жизни и так далее. Да? Вот, поэтому это, может, будет непросто, и, может быть, будут и заварухи. К сожалению, действующая власть, она вот пока очень так ведет себя слишком жестко, да, с любыми попытками всю эту ситуацию размягчить. Но... тем не менее, я уверен, что нет другого пути, и в 21 веке нельзя выжить иначе. Нельзя выжить иначе, кроме как не начинать прислушиваться к своим гражданам и дать им возможность свободно проявлять себя, свободно творить, заниматься свободой предпринимательства и так далее. Да? Но диктатуры, покажите мне успешную диктатуру, это даже Китай, который все приводят в пример, весь успех Китая был связан практически с принудительным насаждением институтов свободной рыночной экономики. Mm-hmm. Политику они пока держат, но экономику они полностью сделали капиталистической, рыночной, как бы что они ни говорили. Да.
Ну, смотрите вместе с тем, как диктатуры держатся за власть. Вон в Венесуэле что творится? Сколько они уже там, несколько месяцев они митингуют, и это выходит десятки, сотни тысяч на улицу. Парламент оппозиционный, и ничего, этот Мадуро, этот бывший водитель автобуса... держит.
Леонид, вы правы, диктатуры держатся, и сейчас у них некий такой период реванша, то есть вы видите, что они в принципе на подъеме.
Конечно.
Они объединяются в картели, они начинают коллективно отстаивать свои интересы, помогать друг другу выживать, они находят даже среди лидеров западного мира, союзников, я конкретно президента Трампа имею в виду.
Да, поговорим о нем.
Но, с другой стороны, исторический тренд, он необратим. Та же Венесуэла, окей, но это единственный такой. Латинская Америка еще там несколько десятилетий назад была вся в диктатурах сплошная, да, там, я не знаю, Бразилия, Аргентина, Чили, Боливия, все, да, везде была одна сплошная военная хунта. Все, это уже ушло. Эти страны стали навсегда демократическими. Венесуэла такой, я считаю, последний, предпоследний пример, если вспомнить еще Кубу. Да?
Куба, Никарагуа, нет, еще есть.
В принципе, тренд на то, что Латинская Америка окончательно вошла в демократический мир и бесповоротно, но он очевиден. И параллельно с Венесуэлой мы видим, например, что в Бразилии гражданское общество сковырнуло там одну коррупционную президентшу, честно, второго, да, и ничего они с этим не могут сделать, уже новый диктатуры там не получится.
Ну, посмотрим, к чему они придут. А то них сковыривают одного за другим. Это тоже такая все-таки опасная тенденция.
Вот в Бразилии как раз там тяжелая проблема с тем, что там действительно нужна такая масштабная антикоррупционная чистка истеблишмента. Я надеюсь, что она началась. Я вообще верю в эту страну. Она с огромным потенциалом совершила реально большой скачок в последние несколько десятилетий. И я уверен, что у них большое будущее. Очень хорошо, что они так неспокойны по поводу своих лидеров.
Ну, а Венесуэла с каким потенциалом страна?
Венесуэла страна с огромным потенциалом, но я уверен, что в итоге там все будет хорошо. Меня что в этом убеждает? Меня в этом убеждает то, что, во-первых, если вспомнить последние выборы вот президентские там, то даже при всем административном ресурсе Мадуро еле-еле вот преодолел эту планочку. Сегодня, очевидно, он бы этого не сделал. Поэтому он начинает вот эту эскалацию всяких силовых там методов. Но они не сдаются. Смотрите, В этом референдуме, который прошел вот сейчас такой условный, неформальный, да, против мадуровских поправок Конституции, там треть избирателей в нем приняла участие.
Да, 7 миллионов.
Несмотря на то, что на все это давление, люди не сдаются. Вот это меня очень воодушевляет, да, что они не сдаются и не сдадутся, я уверен, и Венесуэла будет свободна.
В том-то и дело, что они не сдаются, но и Мадуро этот, понимаете ли, будь он неладен,
не сдается. Исторический тренд не на его стороне.
Может быть, не на его стороне, но вот не последует ли Россия за тем же трендом, и после Путина у нас появится какой-нибудь его бывший охранник. Как известно, уже несколько такого рода кандидатов тренируются на кошечках.
Смотрите, что касается Путина, то, к сожалению, видно, что он так уперся рогом.
Да.
То есть он не хочет сдвигаться. И я не хочу там прогнозировать каких-то трагических вещей, но боюсь, что нас может потрясти. И ждут разные нехорошие события. Именно в связи с упертостью Путина и нежелание уступать вот ни дюйма вот этой вот полицейской вертикали власти, да, которые вообще не дают никому. Даже Ройзман, человек, который он никогда не был никаким радикалом, он абсолютно системный политик, да, даже его они боятся, не пустили на выборы в Свердловской области.
Как вообще можно такую степень страха объяснить?
Можно объяснить очень просто. Они понимают, что он выиграет. Они понимают, что он выиграет выборы. И они не хотят такого. А Ройзман — это свободный человек. он под козырек Владимиру Владимировичу бегать и там разрешение спрашивать не будет. Да? И они это понимают. Они не хотят, чтобы такой крупнейший регион возглавил человек, который, в общем-то, на их вертикаль плевать хотел. Да? При всем том, что он готов с ними работать, он готов договариваться, но они требуют 100% лояльности, 100% подчинения и вот защищают все какие-то малейшие. Вот этот тренд в Путине нехороший. Что касается там всяких преемников и разных там его охранников, я пока конкретно этого не вижу, потому что Путин довольно молод, у него со здоровьем пока все более-менее, и я не вижу, чтобы он вообще хотел уйти. Но что касается охранников, вы знаете, вот любого охранника, у него будет такой соблазн стать мировым героем за счет того, чтобы, там, грубо говоря, освободить Россию, стать, там, условно говоря, Горбачевым номер два, да, что и на него будут давить вот эти все представители эстеблишмента, типа, слушай, ну, нам не нравится то, что мы поссорились с Америкой, с Европой, давай помиримся, да, что здесь я бы так вот однозначно, то, что, ну, там, преемник будет диктатором, посмотрим, да, но сейчас у нас задача другая. У нас задача показать, что наш народ, граждане, они сами могут предъявить свои права и своего лидера. Да? И не обязательно надо ждать, какие у них перестановки будут в Кремле под ковром. Вот, мне кажется, пора в этом смысле ситуацию брать в свои руки.
А что касается того, как настроен Путин, вы обратили внимание, что на этой встрече с детьми, когда его спросили о самом ярком воспоминании детства, он вспомнил драку. Он, правда, ее назвал как-то, он ее назвал, значит, каким-то некорректным поведением одного и некорректным поведением другого. Драку вспомнил.
А у него, так что там у Путина, в подсознании... Мне кажется, у него вся генетическая память состоит из каких-то вот травм, которые он получил. Да? То есть вот он там был профнепригоден абсолютно в этой ГДР. Да? И своими глазами наблюдал, как, в общем, люди освобождают свою страну от этой коммунистической и ГБшной диктатуры. Да? Но ему это не понравилось. Потом он работал вместе с Собчаком в администрации и отвечал, по сути дела, за его предвыборную кампанию и проиграл.
Проиграл. Ну,
какая у него это такой травматический опыт, да? Что он будет думать о демократии и свободных выборах после этого? Ну, что их надо запретить, потому что ты демократия, когда ты проигрываешь, да? Вот. И, то есть, это, в принципе, к сожалению, это такая тоже трагедия, как во многом человеческая. То есть, вся его жизнь состоит из вот этих каких-то болезненных травматических опытов, которые он зачем-то переносит на всех нас, в чем нет необходимости, да, и там и пытается Россию от всего этого оградить. Но Россия талантливая большая страна, она может и без него существовать, да, и мне кажется, ему, ну, вряд ли он способен это понять, но вот, к сожалению, такие всякие интервью, они вот приоткрывают психологические завесы, что человек глубоко психологически травмированный и никуда вперед он нас, конечно, привести не может.
Но это для узкого круга высоколобых людей вроде вас. А так-то это встреча с детишками. Посмотрите. Сидит, как старик Хоттабыч. Выдергивает волосок, решает
я
проблему.
Я не согласен, потому что, вы знаете, ну там это, конечно, все постановлено. Я думаю, что с этими детьми, конечно, очень там сильно поработали. Но даже там вот везде крутят ролик, как девочка ему говорит про сокращение бюджетных мест, а он начинает с ней спорить, и она ему говорит, ну, Владимир Владимирович, а статистика же, ну что вы там, да? Но, я, понимаете, дети, их так не купишь, вот этим всем постановочным шоу. Я уверен, что и те, кто там был, и многие дети, которые вот это все посмотрели, но у них нехороший остался осадок, что их используют как каких-то кукол в кукольном театре, а живого разговора он не может им дать. Там не было ни грамма, вот за все это время, да, там не было ни грамма, ни проблеска реально живого, ни постановочного разговора на этом фоне. Ну, еще раз, посмотрите на Навального и как он общается с людьми. Ну, это контраст просто душераздирающий, да, поэтому если так дальше пойдет, очень хорошо, пусть больше таких постановочных встреч проводят, тем больше людей обратит внимание, что есть другие политики и реальные живые люди.
Вы считаете, что он больше проиграл, чем выиграл вот, по результатам этой встречи?
Вообще есть такая... Есть такое распространенное сейчас вот в сети, я видел мнение, что эта встреча была для бабушек, чтобы пока такой путинский электорат, которым надо показать, что Путин работает с детьми. Потому что на детей-то это не работает. Детям нужен другое, им нужен открытый, честный разговор с реальными человеческими эмоциями, чтобы, как словами Джорджа Буша-младшего, там, увидеть его душу, да. Вот я не знаю, что там он показывал Бушу-младшему, но детям он душу показать, что он точно не смог. Они это чувствуют, они очень остро это чувствуют. И, конечно, такими встречами он среди молодого поколения себе ничего не заработает.
Ну, Володя, вашими густами, да, мед пить.
Ну, я оптимист в этом плане, да.
Да, вы абсолютный оптимист. А теперь я хочу вас спросить уже про оппозицию. Это правильно, что оппозиционеры, в общем, один за другим уезжают? Все-таки вспомним наш опыт. Солженицына вытолкали никуда не хотел уезжать, хотя ходил под таким дамокловым мечом. Войновича вытолкали. Те же кубинские диссиденты сидят, их только методом выталкивания могут из Кубы выйти. Венесуэльская оппозиция вообще, ее и не вытолкаешь. А у нас вот какое-то такое вот происходит просто перетекание и превращение в какой-то, как мне кажется, вот этой закордонной оппозиции в такой союз меча и орала.
Ну вот это, конечно, очень плохая тенденция. Еще раз, я не хочу там осуждать людей,
да,
которые
тоже не
чувствуют,
хочу,
что вот у них какая-то действительно угроза, да, их жизни, безопасности, их близким.
Поэтому мы будем обобщать, не персонифицировать.
Но, смотрите, здесь есть, конечно, несколько проблем. Первая проблема – это вот люди, которые… Я не хочу называть фамилии, но все их знают. Первое – это люди, которые здесь всех активно призывают на какие-то баррикады и радикальные действия, но чуть-чуть у них возникнет даже не опасность, а какая-то тень такая, угу, да, вот что что-то, в принципе, может произойти. Они тут же все раз, и мы их больше и не видим. А еще вчера они там про революцию нам рассказывали. Да? Второе – это вот есть такой ряд, как говорят, там, оппозиционных активистов, которые люди, ну вот тоже, они поучаствовали там в двух-трех акциях. И больше их никто там особо не видел. И бац, они уже где-то в Швеции просят политическое убежище. Да, вот это тоже тип там мне совершенно непонятный. Но в целом я хочу сказать, вот для меня это личный такой очень момент. Я принял принципиальное решение, даже не раздумывая особо, да, остаться здесь навсегда. Да. Хотя у меня были очень щедрые там всякие предложения от разных банков и компаний энергетических поработать там в Нью-Йорке и в Лондоне. Там люди бы услышали суммы, они бы были шокированы. Да. Вот. Но тем не менее, ну, понимаете, ну, я столько сил уже потратил на свою страну, я прошел с ней вместе через такое трудное время, да, через, я помню, всю перестройку, и когда просто в магазинах жрать было нечего, потом трудные реформы, и много всяких историй, там, и в том числе вот в последние годы мы боролись вместе, как могли, против этой диктатуры, вот Бориса Немцова убили, да, но, ну, как я могу после всего этого уехать, да, как бы ни было рискованно, я вот недавно в Фейсбуке, вы знаете, вот мне говорят, ну, тебе же ничего, тебя не прессуют. Я написал просто большой пост, где я перечислил всякие разные прессинги, нападали на меня, и выезд из страны мне приставы закрывали по иску миллиардера Тимченко, и менты все время ломились там ко мне домой по разным поводам. Чего только не было. Да?
И, между прочим, извините меня, традицию вот этих вот расследований коррупции заложили вы с Борисом Немцовым.
Да, безусловно, это был ключевой шаг, конечно.
Доклады по Сочи,
про всех этих миллиардеров,
все это, друзей. Да?
Вот, поэтому, конечно, прессинг есть, но, ну, что я буду об этом кричать на каждом углу? Да? Тут ты или остаешься и работаешь, да, ну или тогда уж что. Меня очень расстраивает то, что наши многие вот люди с там независимым мышлением там довольно легко принимают решение расстаться с родиной. Я такого решения не смог принять и считаю правильно. Ну, это плохо. Я бы там каждую ночь бегал там каждые полчаса к компьютеру смотреть, что в России происходит. Там просто мне жить бы было там трудно. Да? Вот, поэтому я просто обращаюсь ко всем, кто остается в России. Ребят, вот, пожалуйста, я понимаю, что бывает трудно и по-всякому. Да? Выбросьте эту мысль из головы. Мы должны оставаться здесь и довести то дело до конца, которое мы ведем.
Ну да. Да, как говорится, смелого пуля боится, хотя, увы, судьба Бориса Немцова
все бывает
этого не подтверждает.
Все бывает по-разному. Знаете, когда вот тоже, еще раз, когда вот с Навальным разговариваешь, когда ты понимаешь, что у него один глаз не видит, а пару месяцев назад у него все было нормально со зрением, да?
А что, до сих пор это не наладилось, нет?
Спросите у него, да, нет. Там еще такое, вот, я так понимаю, когда он сидел под арестом 25 суток, там это еще и ухудшилось,
потому что
не давали нормально лечить этот глаз, да? Угу. Вот. Ну, пусть он сам про это рассказывает, но вот вам конкретный пример, и, ну, у него даже и мысли не возникает вообще ни о чем таком. У него все мысли только, в общем, о том, как продолжать добиваться перемен в России.
Да, это так, но просто я еще задаю этот вопрос, потому что, конечно, эти эпизоды, они все-таки влияют и на общее восприятие. Что такое оппозиция? Оппозиция, все оказались уже, понимаете, там...
Власть наша очень хочет, чтобы мы все взяли и уехали. Это вот прям их мечта. Это вот они так и нам подсказывают. Типа, не
конечно,
нравится, давайте вот все там проводите форумы в Вильнюсе и так далее. Ничего у них не выйдет. Мы останемся здесь.
Замечательно. Ну, а теперь давайте переключимся на другую тему. Трампа мы уже упомянули. Хотел спросить, как вы восприняли его последние контакты с Путиным? Все-таки Путин его завербовал?
Ну, как я говорил, я же, помните, мы тоже это обсуждали здесь, в этой студии, у них все получилось. Контакт прекрасный. То есть, первое, что, во-первых, Путину не пришлось пойти на уступки ни в одном вопросе. Трамп, очевидно, пошел. Первое, он не взял на встречу никого из так называемых ястребов, которые выступают сторонниками там жесткой линии. Он взял только Тиллерсона, который абсолютно удобен. Самый удобный Путину из всего трамповского окружения.
Второе, но тоже вроде он там что-то фыркает, Тиллерсон.
Да нет, они, конечно, фыркают. Ну а дальше что? То есть вот смотрите, вот важнейшая тема российского кибервмешательства в американские выборы, но они ее просто пролистнули. То есть Тиллерсон по итогам встречи, он фыркал, но сказал ключевую фразу. There was not a lot of litigating the past. Там особо за прошлые дела не разбирать. Путину, он счастлив. Да? То есть вот перевернуть страницу, не обсуждать его прошлые грехи, там, борьбу с правами человека и с оппозицией здесь, вмешательство в политику западных стран там, да, агрессию против соседей и все, что творит в Сирии. Да? Конечно, ему очень хочется, чтобы перелистнули страницу, и никакого litigating the past, там, никакого обсуждения этих дел не было, да. Трамп ему это дал. То есть это было видно, что тема вот, да, вроде подняли тему кибервмешательства, но дальше никуда не пошла. И в целом и по таймингу, да, отводилось изначально небольшое время, а в итоге они провели там даже не больше двух часов, а даже две встречи, как оказалось, да. Вот. То есть как бы по всем параметрам в принципе видно, что ситуация идет в сторону выгодную Путину. Конечно, он снятия санкций не добьется, потому что вы видите, как Конгресс встал на дыбы, и, скорее всего, они примут этот биль, чтобы Трампа ограничить возможности односторонне снимать санкции. Но он это, Путин это понимает. Ему сейчас Трамп нужен для другого. Он нужен ему для того, чтобы как крючок зацепиться, вернуться на глобальную арену как игрок большой, да. Второе, он нужен ему для того, чтобы расшатывать единство западных стран. И вы видите, что Трамп, собственно, перед этим там был в Польше и опять на НАТО набрасывался, да, как всегда. Ну и в целом Трамп для него удобный партнер для переговоров, потому что все немножко сдвигается вот в то, что все мировые кризисы сейчас решаются таким клубом диктаторов. Трамп с Путиным, там, Трамп с Саудовской Аравией, Трамп с Эрдоганом, Трамп с Китаем. Да. Угу. Вот. И вот эта вот идея, что демократический мир против диктатуры, она как бы рассыпается, а Трамп нормально работает в режиме закулисных сделок со всякими диктаторами, ему в этом, в этой среде комфортно. Да? Вот Путину очень интересно видеть, как бы, чтобы ситуация вся мировая смещалась вот в эту плоскость.
Да, Путину-то это интересно и удобно. А Трамп себе не роет яму?
А у него вообще другие приоритеты, и он же изначально шел, вспомните его там инаугурационную речь, да, разные его там всякие вот эти глобальные спичи и там после избрания и так далее. Он же везде говорит, что я там буду заниматься там условно созданием рабочих мест в Америке, покупайте американские, там нанимайте американцев, да. А вот эти все дорогостоящие внешнеполитические авантюры, да, вся вот эта база его сторонников, она так прямо называет тех в Америке, кто озабочен ответственной ролью США в глобальной политике, она называет интервенционисты. Да? Угу. А мы типа вот тут Америкой займемся. Я же говорил о том, что было же в американской истории такое движение «America first», Америка прежде всего. Это движение в 30-е и 40-е прошлые годы прошлого века выступало против участия Америки в войне с Гитлером. Она говорила, пусть европейцы сами разбираются. Да? Вот это абсолютно они идейные наследники вот этого, да, мы занимаемся американскими делами, там хоть трава не расти, поэтому вот это его большим якорем тянет на дно, то есть он не может играть эффективную роль защитника интересов демократии в мире, ему, честно говоря, на все эти ценности-то плевать.
А что вы думаете о перспективах расследования, которое ведет старина Мюллер?
Там
тем более, что жизнь-то подкидывает все время ему козыри.
Там, ну,
с этой Весельницкой историей.
Она
последняя
явно перешла на совершенно другой уровень. То есть сейчас история с Весельницким, давайте вот и там этим Ахметшиным, да, смысл в чем? Что во время кампании высочайшие лица штаба Трампа, то есть это его сын, его зять, его ключевой там глава штаба Манафорт, согласились от иностранной державы принять сотрудничество по вопросу, значит, компромата на Клинтон. Да? Они как пытаются от этого отмазаться, да? Но реально, то есть, ну, это как smoking gun, да, то есть это очень дымящаяся штука. Дальше сейчас видно, что Мюллер инициировал расследование по поводу бизнесов Трампа и возможных их связей с Россией, запросил эти материалы. И вот были сейчас публикации, которые говорят, что больше всего Трамп боится, что в итоге это все выйдет на исследование его налоговых форм, вот этих так называемых tax returns, да, где явно что-то есть. Ну, как вот такое основное предположение, скорее всего, что он, конечно, брал у русских большие займы, чтобы спасти свой бизнес, который попал в непростое положение. Да? И вот он на каком-то вот этом вот крючке он сидит. Да? Вот. Мы не знаем, что там, но явно, что масштаб этого расследования, конечно, очень серьезный. Ну, там, еще раз, республиканцы, они настроены его пока защищать. Посмотрим, насколько вот куда это дальше пойдет. Потому что, ну, если все-таки что-то такое будет, ну, в конце концов, может наступить момент, когда защищать его будет уже проблематично.
Очень, конечно, тут жаль, что такой, в общем, рыцарь без страха и упрека, как сенатор Маккейн, выбыл из строя, будем надеяться, что временно. Вот, но это как раз человек очень...
Да, ну, конечно, у него тяжелая ситуация со здоровьем. И вот мы знаем, мы помним, как Тед Кеннеди, сенатор, тоже боролся с такой же опухолью в мозгу. И, в общем, ну, года 4 он протянул, да, но, тем не менее, это, в общем, не дало ему нормально работать. Здоровье сенатору Маккейну. Но, вы знаете, я вижу там некий консенсус в истеблишменте, что все-таки вот это российское вмешательство представляет из себя серьезную угрозу. И мы там нашего республиканского президента там пока трогать не будем, но вот постараемся сделать что-то, чтобы больше такого не было. Вот этот биль о санкциях, он примерно в эту сторону, да, то есть там дело не только в Маккейне, а, по-моему, это уже поняли все.
Ну, да. Конечно, да. Но как бы первым был тут пионером, тот был Маккейн в этом, так сказать, разоблачении и обвинении Трампа в том, что эти его связи с Россией чрезвычайно,
да,
опасны. Да,
он был очевидным лидером, таким публичным лидером вот этого антипутинского такого драйва. Да, и, ну, конечно, то, что вот он сейчас выбыл из борьбы, это... Не думаю, что что-то сильно осложнит, но, может, динамику какую-то вот оттуда изымет.
Да. А у вас есть вот еще, у вас есть такое психологическое объяснение тому, что Трамп так много, так часто врет? Он даже на протяжении вот этой истории с Весельницкой 3 раза менял свои эти самые.
Есть. Это ровно то, о чем мы тоже много раз говорили. Это человеку 70 лет, и он ни разу не имел офиса публичного, опыта публичного управления. Mm-hmm. Он не занимал публичных выборных должностей. Он работал в бизнесе, причем в таком его сегменте девелоперском, да, где это даже не реальный сектор, а там... Я дико извиняюсь, я никого не хочу обидеть, но вот вранье – это часть культуры деловой.
Ну, да.
Там не обманешь там прибыль.
Не продашь. Не обманешь, не продашь.
А в публичной политике, в занятии государственных должностей это совсем не так, потому что там есть институт репутации. За вранье тебе будет очень больно, и ты получишь там блоки на какие-то дальнейшую карьеру, движение там и так далее. Но он этого не понимает, он действует вот в таком, к такой классической манере, привычной для именно его сегмента бизнеса, и ему уже слишком много лет, чтобы переучиваться. Все-таки в таком возрасте, конечно же, курсы переквалификации, ну, невозможно успешно пройти.
Да он, по-моему, не очень такой обучаемый человек, что называется.
Он реально пришел, Трамп, у меня такое ощущение, что он реально пришел с вот этой такой... светлой либертарианской мечтой, что вот я человек из бизнеса, а вы в правительстве все не умеете делать, и я сейчас вам приду и по бизнесу здесь налажу культуру управления, но, конечно же, ну, публичная политика и госуправление, ну, не так это работает.
Угу. А что касается лжи, мы ведь помним, что именно ложь едва не погубила того же Клинтона. Не столько даже расследование спецпрокурора Старра, сколько
и Клинтона,
ложь.
Да, и Клинтона, и Никсона в свое время.
И Никсона,
да,
конечно.
И, естественно, но еще раз, вот для Трампа это глубоко укоренившийся элемент его поведенческой культуры, связанный с бизнесом и с успехами, которым в том числе
это очень интересное объяснение.
Добился именно такими способами.
Это очень
ему это
вытравили
генетически, как вот у Путина с драками и неудачами в демократических каких-то процедурах. Да? А у этого вот вранье приносит прибыль. Вот, грубо говоря, у него такая формула сидит в крови, и он искренне недоумевает. Ну, я же хочу всем как лучше, да, вот... Я уверен, что он даже злится на них, что типа они вскрывают его вранье, потому что это второстепенный вопрос, что я врал, а главное, что я хочу всей Америке сделать лучше. Вот он, я уверен, он искренне удивлен этим всем.
Нет, конечно, уже все в подкорке сидит, поэтому, всегда, старик Фрейд, в общем, свою гениальность лишний раз доказывает. А что будет, собственно, с расширением санкций? Вот какая тут перспектива, если это произойдет?
Ну, в том виде, в котором этот биль сейчас принимается, это по факту не особо расширение. То есть это консервация, там большая часть, это вот то, что называется sanctions review, да, то есть любые, там кодифицируются указы Обамы, которые сейчас просто указы, он может просто взять и отменить, да, а они кодифицируются и вводится процедура, что если он хочет что-то поменять в действующей системе санкций, он должен проконсультироваться с Конгрессом, то есть на него вводится такой вот дополнительный навес контроля, да, со стороны парламентариев. Пара новых вещей, это вот ограничение там сроков привлечения финансирования там с 30 до 14 дней. Не уверен, что это на что-то реально повлияет. А еще один момент – это вот трубопроводы. Они хотят заблокировать Nord Stream 2. А, может быть, они в итоге таким образом его и заблокируют, но я всегда повторяю простую вещь. Строительство Nord Stream 2 несет России убытки. России как стране, нам как налогоплательщикам. это экономически это никому не нужно. Это чисто политический прием, чтобы наказать Украину, да, за ее движение в сторону независимости. Поэтому, если Nord Stream 2 не будет построен, экономически Россия выиграет от этого. Как это вот не продать? То есть американские конгрессмены и сенаторы работают на интересы России.
Так бывает.
Вот. И еще там есть ряд вопросов по совместным энергетическим проектам с западными компаниями, чтобы там долго не углубляться. Большого масштаба это все не имеет. То есть это не похоронит какого-то огромного процесса. Mm-hmm. Да, там. Это отдельные такие вот кейсы. Вот Nord Stream 2, наверное, самая значимая штука из всех этих новых санкций.
А насколько серьезна история с турбинами Siemens?
Очень серьезно. Потому что, во-первых, это, кстати, в контексте американской дискуссии имеет большое значение.
Mm-hmm. Потому что, я поэтому
вы
спрашиваю.
Видите, что сейчас европейцы, немцы, они возбудились и говорят, а как это так? Вы хотите пытаться ввести против наших европейских компаний санкции за сотрудничество с русскими? Чего вы лезете в это дело? После истории с Siemens их репутация будет очень сильно подмочена, потому что Siemens, ну, серьезно никого не заставит поверить в то, что они не знали. То есть они говорят, эти турбины предназначались в Тамань. Что такое Тамань? Тамань – это вот город с другой стороны от Керчи через пролив.
Подстанция Глава Тамань, из героя нашего времени.
Да, подстанция Тамань – это главный пункт, который сейчас расширяют и модернизируют с 220 до 500 киловольт. Это главный инфраструктурный пункт выдачи мощности из российской энергосистемы в энергосистему Крыма. Да? Угу. Ну, это они надо просто нас за идиотов держать, чтобы говорить, что вот мы поставляем в Тамань, но ни в коем случае не в Крым. Да? Ну, это смешно. Да? Сейчас это все поняли. На Западе их будут очень сильно бить за это. Это очень большой козырь для Ангелы Меркель, особенно перед выборами, потому что вот этот немецкий бизнес изображал себя, что вот мы там на рабочие места работаем и хотим с русскими, а злая Меркель там в сговоре с американцами там против рабочих мест, да, и все такое. Сейчас у этих всех бизнесменов очень сильно подмочена репутация, и я думаю, что Siemens от этой истории долго не отмоется. Опять же, вот практических последствий пока немного, потому что нового ничего они у нас строить не собирались. Они говорят, вот мы типа поставлять ничего не будем, они и не планировали. Да? Вопрос стоит только в обслуживании уже действующего оборудования, которое много где стоит. Угу. Но, конечно, важный вопрос вот с этими двумя станциями в Крыму, потому что если они не смогут их запустить, да, если они, даже если не отзовут эти турбины, но обслуживать о них они не смогут, да, смогут ли наши их запустить и не приведет ли это к каким-то там неприятным техногенным последствиям, ну, это большой вопрос. А они, конечно, помпезно платят. То есть это, вот эти две станции – это сердце новой схемы энергоснабжения Крыма. Без них Крым никакой энергетической mm-hmm. независимости не получит. Электричество с материка мало можно передавать туда, а вот они планировали тянуть газ и там его вырабатывать, вот на этих двух крупных станциях. Да? Если эти станции не удастся запустить из-за этого, но это сильный удар по всей вот, схеме идеологии независимого энергоснабжения Крыма, который придумал Путин.
Ну да. Да, и опять же в этой истории, по-моему, не очень красиво засветился президент Путин. Сказал...
Оказалось. Что он там лично что-то обещал.
Да, но, да, да.
Вы
да,
знаете, да, да. Ну, там, добро пожаловать в клуб, мне кажется, расширяется в мире круг людей, которые уже теперь точно на личном опыте знают, что товарищ Путин это хозяин своему слову, слово дал, да, слово забрал.
Ну, классик.
Ну, еще раз, ну, многие говорили, что ну после Крыма, да, ну как можно было, тем более, что есть же его видео. Надо. Когда уже идет в Украине Евромайдан, но еще не случилось там революции, Янукович еще президент, где он говорит на ежегодной пресс-конференции, что нет, мы в Крыму ничего делать не будем, это суверенная территория Украины, а уже операция в этот момент планировалась, очевидно. Да?
Да, да.
Вот, так что, ну, все, еще, да. Еще больше людей узнал. Вот часть детей, присутствующих на этой встрече с ним, узнал, убедился, что он врун. Вот немцы убедились, что он врун. Круг ширится.
И это опять же роднит его с президентом Трампом.
Да, да, да. Ну, в этом смысле еще один повод, чтобы они лучше понимали друг друга, потому что они считают, что для каких-то своих целей врать это нормально. Но в современном демократическом мире так нельзя, и я надеюсь, что их обеих поставят на место.
Знаете, на чем я хочу закончить наш разговор? На совершенно лирическом, что называется, моменте. Завтра, 25 июля, 37-я годовщина смерти Высоцкого. Да, все-таки... И опять же, так как весь он разошелся на цитаты, я вспоминаю настоящих буйных. Мало, вот и нету вожаков. Ну, вроде как бы так сказать,
но,
вожаки появляются.
Знаете, сам Высоцкий был олицетворением того, что эта фраза неправильная. Да? Вот он как раз был, несмотря на все эти такие тяжелые и застойные годы, да, когда нам казалось, что вообще это все никогда не кончится, да, и там, как Макаревич говорил, Брежнев проживет 600 лет как библейский персонаж, да. Вот Высоцкий как раз был творением этого бунтарского духа, этой надежды, и в то, что вот вы спрашивали, будет ли с Россией все нормально, вот будет все нормально, потому что она таких вот людей на свет производит, значит, все будет хорошо.
И опять же, к вашим словам, вспоминаем, я не уехал, и не надейтесь.
Да,
я не уеду, да. Так что будем действительно надеяться. Я знаю, что вы сейчас двигаетесь прямым ходом на дебаты на дожде.
Да.
С Андреем Мовчином. Желаю вам успехов, желаю вам в этих дебатах победить. И главное, чтобы в общем месте восторжествовала истина в этих дебатах. Спасибо вам.
Спасибо.
В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию» с участием Владимира Милова. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მეესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.